news, знаешь, все сверху. А потом как-то...
У нас два урока же Германа.
А вот эти вот меланиты,
да, начинать надо брать.
Как у них братство называется? Не в курсе.
А у них разно в каждой стране свои объединения.
С которыми мы общаемся, их называют Eastern Pennsylvania, Восточная Пенсильвания.
Тут я не знаю как.
А, не знали, да?
А Шагиль, ты брат, как он, не возгордился?
Возвердился, да.
Да?
Ничего, я
потому что я хотел спросить, я вчера вспомнил, хотел спросить, я думаю, нет, я вот еще есть две недели,
я вспомнил.
А ну, знаете, братья, покаялся там,
да, я там сидел.
Чукча, вот теперь надо, ну, покаялся русский, их много русских, что их рекламировать, да, Чукча показывал, надо по всему миру, а для него это губительно. Он видит себя в журнале, в одном и в другом, так и Шагильды тоже был.
Тем более покаяшился.
Да.
Но он не уехал, да, на, как ему там предлагали, там уехать?
Когда он не уехал?
Кто это, местоимение?
Нет. Кто? Это слово. Кто это, подлежащее? Нет, это... Ну, это не место. А, да, это местоимение. Кто?
Кто, потом кем?
Это местоимение, да.
Кому?
Да, да. Вместо имени.
Я сказал местоимение, а думаю, кто его знает. Так, да, уже, да, сильно не помню. Оно часто встречается тоже.
Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой.
Господь Бог, дорогой Господь Иисус, благослови наше общение, Господь, изучение Слова Божьего. Помоги нам понимать это, Святый, помоги нам, Господи. Аминь.
Аминь. Поем.
Мы решили.
Что?
Не спите сразу.
А, ну, не петь.
Через час.
Хорошо. Хорошо. Вот он. Передайте.
Еще один есть?
Наверное, нету больше. Так, братья, идем дальше, да?
Да, да.
Значит, мы следующий урок можем сегодня. А там есть... У нас 9 уроков. 9 уроков. А дней у нас на той неделе 5. И здесь суббота. 5. И четверг. Вот. Вот я, нет, эту субботу я считаю. 3 дня на этой неделе и 5 дней там.
8. Там уже не будет.
Там не будет, да? И тем более у нас есть более такие объемные уроки, поэтому неплохо, если мы сегодня пройдем 2 урока. Значит, братья, сможете по целям теперь? Давайте первый урок, вернемся в начало. Цель урока.
Побудить толкователя занять правильное отношение к своему
тайну. Нет, в самом начале цель урока.
Что означает официально герменевтика и какие цели?
Какие цели преследует?
Что изучает.
И что изучает? Можете сказать, нет?
Что изучает?
Да.
Разные аспекты, историю.
Цели, постоянное отношение к Слову Божьему. Ну, это надо выучить.
Правильное зрение, правильное воспринимание.
Жанры изучает.
Что изучает? Не только жанры.
Получается, правильное понимание
текста. Вот смотрите, братья, вам чтобы, ну, сразу может и трудно охватить. По первому пункту, чаще всего в первом разделе будет ответ. Что изучает? Вот в первом пункте предметом жирным выделено. Предметом специальной герменевтики является система принципов толкования конкретных библейских литературных жанров. Вот ответ. Своими словами, как можно сказать? Трудно, да?
Трудно говорить о ходе со своими. Система принципов толкования библейских жанров.
Но ты повторил слово в слово, да?
Нет, я...
Братья, понятно нам? Понятно? Вот что лучше, выучить наизусть или выразить своими словами?
Своими словами, чтобы было понятно.
А почему важнее это своими словами? Если наизусть выучил, ты можешь не понимать этого, а просто выдал и все. Если своими словами, значит, ты понял. Ты понял? Но вы поняли, что изучает специальная герменевтика? Можно так сказать, специальная герменевтика изучает правила толкования разных литературных жанров.
Потом еще нужно объяснить тем, кто понимает, что это жанр.
Ну, как можно по-другому сказать? Разных видов библейских текстов, да? Вот общая герменевтика в общем она рассматривает, а... Мы говорим, что в Писании имеют разные виды текстов. И специальная герменевтика, она предлагает, ну, определенные правила, советы, как толковать вот эти вот разные виды. Ну, скажем, как истолковать притчу. Как истолковать притчу. Вот это вот есть такой вид литературного произведения в Писании, притчи. Да, как толковать притчи. Как толковать, значит, скажем, псалмы? Вот этим занимается специальная герменевтика. Помните, я в прошлом году рассказывал, по-моему, рассказывал, как один врач и извозчик у него был. Рассказывал или нет? Или не помню?
Не помню.
Но это... По-разному рассказывают, но я так слышал, врач был там в древности очень известный. И вот он ездил по поселкам и читал лекции, как правильно жить, чтобы не болеть, как лечиться и тому подобное. И вот однажды они ехали, и говорит, мне так плохо, врач говорит, заболел. Извозчик говорит, давай я проведу лекцию. Но он уже много ездил и знал наизусть. Все его лекции наизусть знал. И вот перед въездом в поселок они переоделись. Ну, люди по одежке встречают, о, врач. А настоящий врач сел у двери. Ну, тот вышел извозчик в одежде врача, идеально прочитал лекцию. Все, ну, наизусть рассказал. А понимать-то в медицине он не понимает. А люди заподозрили и стали вопросами засыпать. А как то? А как это? А это как? А вот если то? А как тогда? Но он не растерялся. Он говорит, то давайте все сразу вопросы. Собрал все вопросы, почитал, говорит, да они такие легкие, мой извозчик даже на них ответит. Ну, пожалуйста, извозчик вышел. И рассказал. Вот зачем я это рассказываю? Что наизусть-то надо знать, но надо понимать. Вот чтобы нам не быть тем извозчиком, поумничать, рассказал, да? А чуть глубже копнул, и все. И все забуксовал. Вот поэтому важно нам проверить. Скажем. Вот для этого мы делали, помните, в прошлом году парафраз. Парафраз. Кто был в прошлом году? Мы пересказывали на гомилетике, мы рассказывали, задание было такое. Библейский текст, вот прочитали, поняли, поняли. Напишите своими словами теперь. Не библейскими терминами, своими словами. И вот если вы хорошо понимаете текст библейский, вам не трудно будет своими словами. Если вы хорошо поняли материал, то вам не трудно будет своими словами. Жанр, непонятно жанр, скажу по-другому. Это то-то, это вид литературного произведения. И это непонятно. Ну, еще по-другому скажу и пример приведу. А если просто выучил эту формулировку, оно-то неплохо, да? Но плохо, если выучил, а понять не понял. Это плохо.
Да. Вопрос. То есть, получается, пророчество какое-то или послание, это тоже своего рода жанр?
Да, да. Ну, может, оно смущает, это слово, жанр. Давайте будем больше. Это вид литературный. Так но понятно?
Для нас нормально, потому что, знаете, часто говорили, привыкли читать, что прочитаем место Священного Писания. А потом пошел, например, прочитаем текст Священного Писания. И уже как-то многие уже слышат, что читают текст, говорят. Потому что оно место уже не подходит.
Ну, наверное, в проповеди не совсем хорошо будет, если мы скажем, вот, братья, вот жанр вот такой-то, эпистолярный там, и так далее, и тому подобное. А между прочим, в отношении места есть в Библии, помните, в Луки, да? Место из Священного Писания, которое читал Иисус, было записано там-то, да? Там написано место. Хотя я придерживаюсь, что лучше текст. Как правило, место не читается, на нем сидят, да? А читается текст.
Да.
Да.
А если я говорю стих?
Ну, тоже правильно.
Я просто раз, несколько раз на профиле сказал текст, мне потом закритиковали, говорю, где ты должен научиться? Зачем ты так говоришь?
Главный стих, главный стишки.
Текст это как отрывок.
Значит, братья, дальше смотри. По целям объяснить, какие цели, значит, что изучает и какие цели, да? Опять же, в первом пункте, у общей специальной герменевтики одинаковые цели. Видите, да?
Да.
Вот теперь второе, вторая цель, объяснить, что такое литературный жанр. В пункте втором ответ. И перечислить основные виды библейских жанров. Вот они девять.
Да?
Да. Вот они девять основных. Нельзя сказать, что больше нет.
Обязательно их запомнить, да?
Да. И пояснить, почему необходимо изучать специальную герменевтику. Это третий пункт, цифра 3. Необходимость специальной герменевтики. Почти все, или, наверное, все цели так построены. Дома посмотрели, непонятно, проверили в пункте. И домашнее задание. Устно объяснить, что изучает и какие цели преследует специальная герменевтика. Но это то же самое почти. То в начале урока направление урока, а теперь вот оно домашнее задание. Второе задание. Объяснить, что такое литературный жанр. И перечислить основные виды Библии, то же самое, да? То есть это и письменно приведите примеры основных библейских литературных жанров. Да, ну тут устно, я думаю, письменно не будем писать. Да, переписать легко, особенно с учебника. Есть вопросы по первому уроку? Идем дальше. Что? А вот, на четвертой страничке. Урок второй. Анализ посланий исторических и повествовательных текстов. Ц. Цель урока. По окончании урока вы должны уметь объяснить особенности литературной формы послания. Вторая цель – объяснить особенности исторических и повествовательных текстов. И третья – рассказать о способах определения цели автора. Вот таких три цели. Всякое литературное произведение имеет избранную автором литературную форму, которая служит для подчеркивания цели автора. Например, история, пророчество, поэзия, личные письма, апологетические, догматические письма. И вот мы остановимся на анализе посланий теперь. Но здесь перекликается опять с библиологией. Ну, немножко обзор. Апостольские послания обычно подразделяют на соборные. Семь соборных посланий и послание апостола Павла, 14 посланий. Первые названы так, потому что обращены не к какой-то определенной общине, а либо к отдельному лицу, либо к нескольким общинам. Но вообще это слово «соборное» по-разному толкуют. Кто-то говорит так, кто-то по-другому объясняет. Но вот здесь так вот объясняют, что соборное – это значит не к церкви направлено. Или к личности, или общее. Ну вот послание к евреям, да? Или, скажем, там послание Иакова, да? 12 коленам, находящимся в рассеянии. Вот это соборное. Значит, семь посланий. Хотя Иакова, евреям, вернее, здесь входит не в соборное. Иакова, семь посланий соборных, это... У вас в Библиях тоже обозначены, наверное, они как соборные. Это одно послание Иакова, два послания Петра, это три. Три послания Иуды, это Иоанна, это шесть. И послание Иуды. Не к конкретной церкви.
Собранию, можно
так сказать, да? Да, собрание. Ну и даже личное послание, они тоже как бы предназначены. Ну вот, допустим, хотя соборные здесь не личные, да? Иакова, Петра... Кроме Иоанна. Ну и то там подразумевает старец избранной госпоже и детям ее. Некоторые понимают, что это образ Церкви Христа, да. Вот так. Впервые название соборное послание встречается в IV веке. Значит, послание апостола Павла принято делить на четыре группы. Ранние послания, большие послания, послания из уз и пастырские послания. Вот это тоже, я думаю, братья, полезно нам. Но выучить, понимать, да? Ранние послания – это фессалоникийцам, но иногда еще и галатам тоже считают. Это ранние послания. Да. Большие послания – это, ну, они по объему. Римлянам и два Коринфянам. Иногда галатам тоже относят к большому. Да, ну, римлянам – нет, римлянам – это такое догматическое больше. Теперь четыре послания из уз. Ефесянам, филиппийцам, колоссянам и Филимону. Братья, важно знать, вот, допустим, откуда Павел писал? Важно для понимания, что Павел писал из уз. А в чем важно?
А потому что мы можем понять цель, его какую преследовал, его волнение.
Его состояние.
Да.
Ну вот, допустим, такое, филиппийцам 4.4, да? Что там написано, кто помнит? Радуйтесь всегда в Господе. Еще говорю, радуйтесь. Если мы, ну, просто Павел сидит, как я, может быть, в кресле, да, и говорит, братья, радуйтесь. Ну, это одно. Из Америки вот позвоню нам, туда, домой. А там штрафы, там суды. Скажу, братья, радуйтесь. Ну, это одно положение. Другое положение, вот звонит мне буквально перед уездом сюда звонок. Я взял трубку, брат-служитель звонит, говорит, брат, меня везут в изолятор. Говорю, что такое? Вот сегодня суд был, такой торжественный голос у него, радостный. Меня везут в изолятор, помолитесь. Ну и так коротко сказал, как суд прошел. Меняет это немножко положение? Меняет, да? За хорошим столом там, если я с обеда позвоню жене, скажу, ну радуйся, не переживай. Это одно положение. Другое положение, скажем, вот так вот. Везут в УЗы. Павел в УЗах и говорит церкви, радуйтесь всегда. Это имеет большую силу. Поэтому оно вроде так может...
Поэтому они начали с большей смелостью,
да.
Без
да.
Ободрение.
Видя дух Павла, бодрый дух, и Павел пишет, ободрились они тоже. Ободрились они. Ну и пастырские послания, три послания, два Тимофея. Почему пастырские? И Титу, почему пастырские?
Лично наставление.
Пастырям, служителям, да? Тимофей и Тит были служителями. Обособленно стоит послание к евреям, завершающий раздел. Послания апостола Павла обращены главным образом к церквам, за исключением пастырских, адресованных отдельным лицам. Это соборное послание, да, которое обращено ко всем, вначале, ну, к мужьям, к женам, помните в послании Петра? К рабам, или к рабам там нет, это в Ефесянам, да? Или есть к рабам? Это Ефесянам. А потом к пастырям. Это действительно соборное, оно всех охватывает, и тех, всех охватывает. Значит, послание апостолов имеет определенную форму. Это практически все послания. Вступление, основная часть и заключение. Это не гомилетика. А, да, да. Ну, это, братья, скажем, любые письма, наверное. Вот плохо, что мы сейчас мало пишем. Ну, а практически письмо, как начинается?
Здравствуйте.
Ну, здравствуйте, или приветствую вас именем Иисуса Христа. Обычно какой-то стишок пожелания, да? Но кто-то пишет, желаю вам, я жив и здоров, да, чего и вам от всей души желаю. Ну, раньше так принято, в армии я служил, писал много писем. Это было так вот. Типичное вступление.
Но вы же не писали сначала заключение, потом в конце вступления?
Нет.
То есть по правильному написанию вы сначала вступление, общая часть, потом заключение.
И что ты хочешь сказать?
Не то, что по правильности. Мы даже если письма писали, писали их так же, как вот апостол Павел пишет, ну, написание, по правильному написанию.
Но?
Как в школе учить. То есть не то, что ты начинаешь с заключительной формы.
Текст. А кто учит по-другому?
Ну, если с еврейского, то задом прочитать.
Вначале аминь, а потом проповедь. Нет.
Согласитесь, чем я буду
проповедовать. Нет. В еврейском только написание было справа налево. А также самое было вступление, основная часть, заключение. Значит, братья, вступление было двух видов. Было, значит, вступление типичное и расширенное. Расширенное. Вот давайте посмотрим 2 Коринфянам 1:1-2. Это типичное вступление. Хотя нельзя сказать, что это просто форма была. Это выражение было внутренних, сердечных так, чувств, желаний. Это типичное вступление. Да.
Павел волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахае. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
Вот это вступление. Третий стих прочитай, чтобы понять. Дальше идет уже повествование.
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения.
То есть вступлением было два стиха. Короткое вступление – это типичное вступление. У нас, когда мы пишем письмо, где обычно мы имя ставим? В начале или в конце? В конце. У евреев всегда было в начале. Братья, смысл есть в этом или нет? Есть смысл. Я думаю, у евреев более правильно. У них все правильнее, чем у нас. Все правильно.
На конверте пишут.
Да. Ну вот, я получаю письмо. На днях получил письмо. Начинаю читать. Так, от кого это? Смотрю.
В английском то же самое.
Тоже, да?
Бизнес, когда пишешь, адрес пишешь, имя и пошла.
Вот у евреев так. Вот мы прочитали. Павел, волею Божия, апостол Иисуса Христа, читает письмо. Понятно, от кого и кому. И потом приветствие, короткое вступление, а потом уже изложение послания.
А если на конверте написал по-русски, уже понятно.
Ну, а если без конверта пришло письмо?
Ну, значит, здравствуйте, вам пишет такое.
Да, ну вот так, так было раньше у евреев. Так было. Теперь было расширенное описание об авторе. Значит, тут короткое, есть расширенное. Расширенное об авторе. Прочитайте Римлянам 1 глава с 1 по 7 стих. Там 2 стиха, тут 7 стихов. Читай, Ваня.
Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, который Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашем, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере всех народ, все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа».
Ну, тут даже не так ярко выражено. Наверное, можно другой пример взять. Ну, во-первых, вступление расширено, но тут написано об авторе. Бывает во вступлении больше, ну, расширение об авторе, да? А есть расширенное повествование об адресатах. 1 Коринфянам 1:1-3. Вот давайте откроем это.
Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен, брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященный во Христе Иисусе, призванным святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
Ну, вот эти два, скажем, вступления. Вот в Римлянам он пишет, значит, «Открылся Сыном Божиим», да, 5 стих, «через который мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы». Он о себе больше говорит. Послание Коринфянам больше об адресатах. И вот общее расширенное приветствие – это Галатам. 1 глава, с 1 по 4 стих. Тоже, братья, прочитайте.
Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мной братья, церквам галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего.
Угу.
Ему слава веки веков.
Ну вот это вот вступление, да? Вот разные бывают типы вступления, но, как правило, это короткое, а потом большая часть, это основная часть. Вот, значит, основная часть, надо различать три вида текста. Повествовательный, изложение, просто как повествование, богословское и поэтическое. Вот послание... Три вида мы можем встретить. Повествовательное, богословское и поэтическое. Какой чаще встречается в послании текст из этих трех? Богословский, да? Ну, повествование, допустим, мы встречаем филиппийцам. Павел рассказывает, что он в узах, что некоторые проповедуют притворно, а другие ободрились моими узами. Рассказывает там за своих сотрудников, что он болен был. Это повествование. А больше богословская часть. Но кое-где встречается и поэтическая. Вот Римлянам 3 глава, Филиппийцам 2 глава о Христе в еврейском языке – это поэзия. То есть оно написано как бы в стихотворной форме. А большая часть – это богословская. Вот, братья, можно еще богословскую подразделить. Я думаю, мы сильно углубляться не будем. Но для знакомства, смотрите, 6 подразделений. Аргументативный вид. То есть, приводит аргументы какие-то. Он изъясняет истину и приводит аргументы. Описывающий, то есть... Но описывает, поясняет это. Объясняющий, сопоставляющий вид, инструктивный и излагающий. Но это уже такая немножко, может, глубина, может, немножко трудно это все подразделить для общего знакомства. Значит, дальше. Необходимо помнить, вступление в послание не только форма, оно содержит богатые информационные данные об историческом фоне или цели автора. Часто во вступлении бывает названа и тема послания. Вы можете привести пример, где во вступлении, в каком послании, во вступлении как бы задана уже тема всего послания. Да. Но это не вступление. Вот я думаю, в Галатам есть, в Иакова, смотрите. Может быть, даже не совсем во вступлении, но чаще даже в начале послания задается тема всему посланию. В Откровении, да, там. Ну нет, это... Ну там всем послание в самой книге. Значит, братья, вступление... Информацию содержит и задается иногда тема послания. Информация еще и в заключении тоже. Историческая информация. Второе. Необходимо обращать внимание на наклонение, в котором употребляются глаголы повелительное, изъявительное. Этот момент важен для толкования и применения. Нам понятно, что такое повелительные глаголы? Призывающие к действию какому-то, да? Бодрствуйте, трезвитесь, стойте в вере, да? Проповедуй слово, запрещай. Вот на это надо обращать внимание. А? Да. Что такое заявительное наклонение? Вы же учили русский язык.
Заявление какое-то.
А?
Заявление.
Так не поможет один урок.
Один раз где? Один урок. Обязывает. Что-то обязывает делать. Не повелительное.
Рекомендательное.
Наверное. Я сам утверждать не могу. Можно посмотреть. Этот момент важен для толкования и применения. Вот, братья, скажем, иногда берут, ну, какую-то проповедь такого направления, как, ну, излагают учение, да. Но здесь должно быть это, эти, ну, мысли или пункты обоснованы на таких догматических местах, не на притче, скажем, не на каком-то примере. Пример может быть иллюстрацией. Но если мы излагаем учение, то должны и в обосновании находить соответствующие тексты. Если... Да, римлянам. Римлянам. И также, скажем, если глаголы. Ну вот давайте посмотрим послание к Ефесянам. Послание Ефесянам, 5 глава. Пятая глава послания Ефесянам. Наша беда, что мы иногда Библию просто читаем как, ну, как книгу, как художественную, может быть, там, литературу. Вот смотрите. 17 стиха. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Какие здесь глаголы, побуждающие к действию? Познавайте, да? Не будьте и познавайте. Познавайте, что есть воля Божия. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Здесь какие? Не упивайтесь, но исполняйте. Здесь противопоставление. Главное, исполняйтесь. Не делайте это, но делайте это. Значит, исполняйте с духом. Каким образом теперь? Деепричастие. Смотрите. Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными. Вот какое здесь действие основное? Главное действие – это исполняйте с духом. Каким образом? Деепричастие. Назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными. Поя не пойте и воспевайте, а поя и воспевая. Ну, например. Иногда говорят так. А что, попел, попел и исполнился Духом Святым? Да. Именно так Писание говорит. Но это ж не одно действие, да? Здесь говорится о практической жизни. Как нам быть исполненным Духом Святым? Жить духовной жизнью. Назидать себя. Дальше написано, благодаря всегда Бога, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Если ты будешь правильно жить, Дух Святой будет тебя наполнять. Дух Святой не наполняет тебя только по молитве, как у пятидесятников. Дай, 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 живет нечестиво, говорит, дай, 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 получил Духа Святого. Писание говорит, нет. Исполнение Духом Святым зависит от практической жизни. Ходишь путями Божьими, посещаешь собрания, дома делаешь собрания, поешь, назидаешься, повинуешься друг другу. Вот это путь исполнения Духом Святым. Ну, а нам помогает в этом, мы обращаем внимание на глаголы, скажем. Вот какие... И здесь напоминание, значит, необходимо обращать внимание на наклонение. Заключение в послании не только обычное явление, но и источник материала для исторического фона или контекста. Имена, особенно дополнительные, имеют большое значение, но будьте осторожны. Дополнительное значение возможно, если контекст говорит об этом, или другие места Писания говорят об этом. Или в тексте имя изменено. Например, Авраам – Авраам. Или Сара – Сара. Да? Это имеет определенное значение. Или Симон – ты будешь Петром теперь. Савл – Павел. Вот на это тоже обращать внимание. Многие библейские личности имеют два имени. Чтобы нам, во-первых, не перепутать, а во-вторых, видеть в этом определенное значение. Какое значение, например, Авраам и Авраам? Отец народа и отец народов, да? Или, скажем, Симон и Петр. Теперь, братья, время осталось совсем мало. Давайте дальше пойдем. Это вы дома прочитаете еще. Тут за имена немножко расширенное такое. Хотя тут интересно, братья, вот перед вторым пунктом следует отметить, что имена, оканчивающиеся на «иль», «ил», «ия», либо начинающиеся с «ия», а также с «л» вообще выражает какое-либо отношение к Богу. Ну вот в русском языке, например, «Бог дан», да? «Богом данный». В еврейском языке в разные периоды истории мы видим, когда Израилю было очень трудно, они детей называли такими именами, где в имени содержалось значение вот имени Бога. Вот можно проследить, скажем, когда Израиль был в плену в Египте, они стали вкладывать в имена детей своих надежду. И вот можете в книге «Исход» посмотреть, там много имен, которые содержат вот «эль» в начале или в конце. И я, Езекия, допустим, это все произношение в еврейском языке, произношение имени Бога. Теперь, значит, мы говорили пока о послании, теперь исторические и повествовательные тексты. Изучающему Библию нужно быть объективным, не следует строить учение на основании собственных мыслей и мнений. Дух Святой, как автор Библии, вкладывал в нее свои мысли, поэтому нам необходимо войти в его мысли и понять их. Особенность повествовательных текстов заключается в том, что в них переданы не только сообщения о происшествии, полная передача событий не является основной целью, но при помощи их описания автор стремится преподать какой-то урок. Ну, скажем, братья, вот исторические, это не только Ветхозаветние, а Евангелие. Вот мы вчера с вами говорили, четыре Евангелия повествуют о жизни Иисуса Христа, и это не просто биографическая книга, скажем, да, а изложение истории с целью преподать какую-то истину, какой-то урок. Ну вот мы говорили с вами в Евангелии от Матфея, Иисус царь, да? Это здесь мы говорили?
Да.
Марка, раб. Лука, сын человеческий, Иоанна, Сын Божий. И кажется, одни и те же события, хотя, почему, вот говорят, Евангелие не излагает в хронологическом порядке события, это действительно так, а события излагаются, чтобы картину нарисовать. Вот Матфей, когда изложены события так, что он царь. В Марка события изложены так, что он раб. Вот цель исторических и повествовательных текстов – это увидеть какую-то картину. Не просто историю передать, а преподать какой-то урок. И ударения, которые делает Библия в текстах, могут быть самыми различными. Иногда она подчеркивает факт. Ну, допустим, рождение, смерть Голгофского. А иногда при помощи фактов подчеркивается дух людей или действия Господа. Каждое сообщение субъективно и зависит от цели, которую преследовал автор. Принципы. Задача толкователя не только передать события, но и понять весть рассказа и цель автора, его намерение, замысел. Цель автора – решающий фактор в толковании. То есть, мы не сможем правильно истолковать или понять Евангелие, если мы не поймем цель автора. Мы не сможем. Вот поэтому есть введение, скажем, вот, или библиология. Это общее знакомство с книгой. И когда мы в общем увидели картину, тогда мы можем исследовать и понимать уже детали этой книги. Третье. Контексты здесь имеют ключевое значение. Необходимо исследовать как исторический контекст, так и литературный характер отрывка. Или жанр. Да, литературный характер – это жанр. Изучить положение отрывка в контексте. Его связь с предыдущими и последующими текстами. Ну, это контекст, это нам знакомо. Вот, братья, здесь примеры. Вот метод толкования событий. Определите смысловой отрывок, потом определите форму и жанр отрывка. Ну, вот мы взяли какой-то отрывок, да? Мы определяем, какая форма, ну или жанр, литературная форма или жанр отрывка. А автор избирает ту форму, которая лучше всего поможет достичь цели. Например, описание чуда исцеления. Оно не подходит для передачи учения. Больше всего оно подходит для выражения мессианства Иисуса. Вот, скажем, мы с вами говорили за 8 главу Евангелия от Матфея. Вот что автор хотел передать, или точнее сказать, что Дух Святой хотел передать? Подходит, скажем, слепой и говорит, если прокаженный, если хочешь, можешь меня очистить. Вот что Дух Святой хотел передать, какой урок из этого события? Вот важно в контексте понять. Вот здесь пример, братья. Например, Евангелие от Матфея, 14 глава. Давайте прочитаем, хотя времени... Прочитаем, братья. 14 глава. С 13 по 21.
«И услышав, Иисус удалился оттуда на лодке, в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему, «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал, принесите их мне сюда. И велел народу возлечь на траву, и взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных.
Вот в этом событии что хотел автор подчеркнуть? Роль учеников, величие чуда или могущество Христа? Могущество Христа, да?
Можно оно как быть историческим?
Что?
Историческим жанром может быть?
Да, да.
Может, одновременно нет урока?
Нет, но все-таки мы говорим о главном, да? Мы можем какие-то и делать, ну, еще там уроки, выводы. Ну, а главное, это показать величие Христа.
А в какой жанр он впадает? Во все жанры? Или как? Исторический жанр?
Почему?
Величие Христа в этом абзаце.
Не, ну мы говорим о тексте, да? А величие Христа это уже не жанр, это... Ну что, какая цель была изложения вот этого отрывка? Сам отрывок – это исторический жанр. Ну что, братья, время вышло. Вы еще раз эти два урока дома пройдете. Домашнее задание. В первом уроке письменно не надо делать. А во втором уроке, в конце второго урока, здесь есть письменное задание. Их надо сделать. То есть и устные, и письменные. В первом только устные, а во втором и письменные. Я думаю, братья, это ну, довольно знакомое понятие. Вот первых два урока... Больше второй урок, более знакомый. А дальше там идут, ну, посерьезнее, потруднее такие вопросы, темы. Закончим урок, время вышло у нас. Какую только мову нельзя услышать, да? И английскую, и русскую, и украинскую. Кто-то из братьев на английском молится, да? Да. И на молдавском. Да-да. Кто это местоимение? И те места. Ну, все, что вместо имени, это местоимение.
А тот...
Тоже местоимение. Тот тоже, наверное, ты можешь... Это местоимение, когда мы вместо имени употребляем какое-то...
Какой?
Это нет. Который нет. Который это уже... Это не местоимение.
Оно будет идти... Тот ученик, который...
Да, да, да.
Там уже...
Тот это местоимение.
Который, оно посоцепляется какому-то местоимению. Так же, как если бы я сказал... Ну, скажем, тут пять Тимофеев. Тимофей, который сидит. Видишь, оно к чему-то... скажем, за таким-то столом. Ну, я не знаю, что это. Там просто мелкие вот эти слова, их там еще функции 4.
В свое время не придавал значения учебе в школе. Серьезно. Хотя получалось, но...
Я в 9 классе понял, что надо учиться.
Сейчас забывал все.
Сейчас скажет все. Можешь правильно сделать мне таблицу? А вроде не нужно.
Все. Вот это понять. Строение предложения. Разбор предложения по-русскому. Разбор предложения.
Я устала быть в подчинении, как бы. Вот, ну, там, я думаю, подключена была, что была его воля.